Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Восстановление работы коммунальных служб Красногорска. Каким выводом пришла парламентская комиссия по Беслану? Репортаж с пресс-конференции. Американские конгрессмены считают, что Аль-Каида представляет большую угрозу, чем раньше. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». На пятый день после аварии Павшинской КНС восстановлено водоснабжение для четверти миллиона жителей Подмосковья. Вода в дома Красногорска, Нахабино и Диадовска начала поступать еще утром. Материальный ущерб от взрыва на канализационно-насосной станции пока не оценен. И следствие пока тоже не ответило на вопрос, откуда в бытовой канализации могли появиться взрывоопасные газы. Как планируется, школы и детские сады откроются в районе не раньше понедельника, сразу как только получат разрешение санитарных врачей. Тему продолжит Вера Володина.
На 12 часов раньше намеченного была подана вода в дома Красногорска. Чуть позже стали подключать водоснабжение и в других населенных пунктах, в Нахабино и Дедовске. Так что сегодня с самого утра водоснабжение восстановлено. Как заявил пресс-секретарь губернатора Московской области Андрей Барковский, в полном объеме, как это было до аварии. Он также сообщил, что вода подается по временной схеме, которая работает хорошо, насосы задействованы в полной мере. Работы по ликвидации последствий взрыва были завершены еще вчера. Это замена насосов, трубопровода и прокладки обводных участков. Чтобы система после восстановления работала гарантированно, была проложена также и резервная ветка трубопровода. КНС будут восстанавливать, но не только здание. Над системой перекачки нужно возвести до наступления холодов. Как рассказал депутат Красногорского районного совета Алексей Рябинин, станцию ожидала реконструкция.
В этом году ведется проектирование на расширение этой КНС-ки. Поэтому те работы не планировались. Это может просто ускорить. Сейчас определяется, сколько нужно будет средств для того, чтобы устранить эту аварию. Бюджетная комиссия, совет депутатов будет принимать решение о выделении там дополнительных средств.
Пока ущерб от аварии не подсчитан, и все еще непонятно, как предотвратить подобное ЧП. Ведь ацетон слить может и квартиросъемщик. А вот как могли промышленные стоки некого предприятия попасть в систему бытового канализования, именно такой версии придерживается следствие, объясняет Алексей Рябинин.
Предприятия, они имеют промышленную канализацию, которая выходит на очистные сооружения. Они между собой несовместимы. А ацетон вообще не положено сливать. Даже если грязь, его обязаны сдавать.
Вопросы к следствию остаются до его официальных выводов. А вот как люди жили без воды, уже хорошо известно. Об этом рассказала редактор Красногорского радио Вера Хрустова.
В принципе, была так спокойная обстановка. Первый день было не очень так как-то тревожно было. Еще воду не организовали, привоз так быстро. Уже воду в магазинах разобрали. Я не могу сказать, что паника, но такая нервозность была. Но вот к вечеру уже все наладилось, а в воскресенье уже вода была на всех точках, где только можно. Спекулятивную сцену сбили. У нас вообще приехали такие тут товарищи деловые по 150 рублей бутылку, но их сразу милиция завернула.
Беда людей объединяет, и соседи охотно помогали Красногорску.
Там ни на секунду, ни на минуту не прекращалась работа. Такие были силы собраны. Очень было приятно, что все откликнулись. Нам очень хорошо помогли другие районы Московской области. Мы уже и благодарили их в эфире. Машины прислали с водой. Сходня, Лобня, вообще очень много машин пришло. Конечно, люди всякие, кто-то жаловался, кто-то спасибо говорил. Это естественно. Нельзя, чтобы все были довольны.
Жители Красногорска, конечно, теперь волнуют, как может сток предприятия попасть в систему бытовой канализации. Но эта авария, даже вне зависимости от ее причин, не является такой уж неожиданной. Свое мнение высказывает жительница Красногорска Лидия. Она преподаватель университета, кандидат экономических наук.
Знакомые, которые работают на этой подстанции, они говорили, что входили в администрацию уже неоднократно, говорили, что она изношена до безобразия. У нас активное строительство ведется, коммунальные службы, они, по сути дела, не обновляются. Следовало этого ожидать, что где-то, в конце концов, сорвется. Это было очевидно для всякого грамотного человека, что если разрастается строительство, но надо было думать и об инфраструктуре. Я обратила внимание, что у нас очень расширилась служба так называемое озеленение, которая в основном занимается вырубкой деревьев, выкашиванием травы по 5 раз залито. Если говорить о приоритетах, наверное, надо было думать прежде всего о системах жизнеобеспечения в первую очередь. Мне, откровенно говоря, наплевать, растет у меня крапива под окном или нет, если у меня нет воды.
Так уровень финансирования ЖКХ оценивает председатель бюджетной комиссии районного совета депутатов Алексей Рябинин.
Порядка там 100 миллионов примерно в год, а даже, может, иногда и больше, выделяется на ЖКХ. Но, к сожалению, местное самоуправление, оно ограничено в финансах. Они в течение длительного времени, когда вообще очень мало денег было, они практически не ремонтируются. Это последние где-то вот, ну, наверное, лет 5, так выделяется приличное количество денег на поддержание. Но все равно этого мало, потому что без вот таких больших вливаний, которые бы необходимы, я не знаю, там, областного, федерального бюджета, для того, чтобы вот эти системы привести в должное состояние с приличным коэффициентом запас, конечно, нужны еще дополнительные средства. На сегодняшний день это довольно дорогостоящие вещи. Бюджетом, который сегодня имеет местное самоуправление наше, например, Красногорский район, значит, эти вопросы там за один год не решить. То есть эта программа, она очень длительная. Она постепенно решается, но это вот в один день, там, в один год это не решить.
Но и деньги требуют разумного освоения. Если кто угодно будет бесконтрольно сливать ацетон бочками с известными последствиями для многотысячного населения, может, стоит при реконструкции КНС предусмотреть защиту и от такого дурака, размышляет депутат Алексей Рябинин.
Работать, но дурака. Но это система, которая, будем говорить, остались от того времени, это, насколько мне не изменяет память, это больше 30 лет назад построена вот эта станция перекачки. Есть система, которая реагирует, показывает концентрацию того же цетона, могут показать. То есть, если на сегодняшний день установить системы дополнительные, то есть оборудовать эти вот насосные станции, может быть, раньше это не делалось, но на сегодняшний день, может быть, это можно сделать уже, которые датчики, которые будут как бы реагировать и подсказывать операторам, что, например, превышена концентрация там, либо автоматически должны включаться системы. То есть на сегодняшний день вот систему автоматики можно сделать, которые такие вещи будут предотвращать.
Взрыв насосной станции в Красногорском районе возобновил разговоры о неумеренном строительстве в Павшинской пойме, где прежде планировалась зона отдыха, объясняет Алексей Николаевич.
Ранее по проекту там предполагалось небольшое количество таких невысоких домов, и вообще-то это предполагалось под зону отдыха, как Красногорска, так и москвичей. Это потом было изменено, к сожалению, не по нашей, так сказать, инициативе. В основном, так сказать, это инициатива областного правительства. И пойму начали застраивать вот этими высотными домами. Очень большое, конечно, строительство жилья, которое предыдущими генеральными планами, когда шло развитие Красногорска, оно не предусматривалось такого количества жилья, которое на сегодняшний день строится и продолжает строиться, но и в Красногорском, и там, и в других районах. Дело в том, что системы, которые вот они были рассчитаны, ну, на меньшее количество жилья. К сожалению, сегодня все хотят строить жилье, и никто не хочет вкладывать деньги в развитие коммуникаций. Вот эта станция, она была уже на пределе.
Напомню, в результате взрыва канализационно-насосной станции в Павшино 16 сентября погибли 3 человека, 7 получили ранения. Здание станции было полностью разрушено и теперь восстанавливается. 5 дней жители Красногорска, Дедовска и Нахабино получали воду по графику 3 в день по 1 часу. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном, как сообщает наш корреспондент, в результате диверсии погибли 5 российских военных. 3 получили ранения. В Ингушетии в ходе спецоперации задержаны 8 боевиков. В Карагандинской области, в Казахстане, из шахты, где накануне произошел взрыв метана, подняты на поверхность тела 41 горняка. Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Александр Козулин объявил бессрочную голодовку. Генпрокуратура Литвы направила в Россию запрос об экстрадиции бывшего министра экономики и экс-председателя партии труда Виктора Успаскиха. В Венгрии оппозиция отказалась принять участие в переговорах о ситуации в стране, предложенных правительством. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Оставайтесь на наших волнах. И сегодня в 9:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы», слушайте очередной выпуск российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем – новая книга об Иоанне Кронштадтском. А сейчас нашу программу продолжит актуальная в последние месяцы российская тема. Речь идет о столкновениях между группировками правых радикалов, националистов и группами антифашистов. Одна из таких драк произошла 17 сентября в Санкт-Петербурге. Антифашисты напали на активистов движения против нелегальной иммиграции. Мой петербургский коллега Виктор Резунков в эфире «Свободы» обсуждал сегодня это событие с анархистом, членом антифашистской ассоциации Петром Раушем и заведующим отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российского этнографического музея Дмитрием Дубровским.
Вопрос к члену антифашистской ассоциации Петру Раушу. Недавно вы сказали в интервью «Радио Свобода», что напавшие на членов движения против нелегальной иммиграции ваши друзья, и что вы согласны с такими методами борьбы с экстремизмом. Почему?
Прежде всего, я не хотел бы ни в коем случае, чтобы наша передача превращалась в рекламу нацизма, потому что очень часто, к сожалению, обсуждение подобного рода приводит к тому, что люди приходят к выводу, что нацизм силен, что реальных сил, которые ему предстоят, нет. И, соответственно, многие потом, прочитав эти антифашистские публикации в газетах, либо послушав эти публикации по радио, посмотрев по телевидению, они подключаются просто к этому движению, тем самым усиливая его. На мой взгляд, очень важно показать, что есть реально люди, которые способны и готовы нацизму противостоять, не дожидаясь того, когда власти будут предпринимать такого рода действия. На самом деле, ребята, которые это делали, известны мне уже, ну, несколько лет, не менее 3 лет. Вот для них это противостояние нацистам на улицах, оно является нормальной практикой. И, на мой взгляд, вообще иного пути и нет, потому что, ну, если мы вспомним, допустим, там, Вторую мировую войну, например, да, если бы не было антифашистского сопротивления вообще, как такового, если бы надеялись решить проблему гитлеризма, скажем, политическими методами, одними политическими методами без силовых ответных действий, да, то я думаю, что эта проблема не была бы решена ни в коем случае. И еще очень важный момент. Мы должны вспомнить тот список длинный убийств, политических убийств, идеологически мотивированных убийств, который совершен нацистами. И это даст нам возможность понять, что пока антифашистское движение здесь еще не вышло на степень адекватного ответного насилия, оправданного насилия.
Вот я вижу, как Дмитрий Дубровский качает головой. И что вы думаете? Я, конечно, тоже с ужасом слушаю эти слова.
Мне кажется, что эти события чрезвычайно прискорбны, прежде всего, потому что они дали возможность теперь и государству, и обществу воспринимать антифашистов как таких же фашистов, только наоборот. Такие вот вооруженные маргинальные группы. И многие сейчас представители силовых ведомств говорят: ну мы же вам говорили, что это люди, которые находятся вне рамок закона, вне рамок уголовного права, что это люди правонарушители, и мы правильно их душили, так сказать, хватали и прессовали. Вот только мы их не допрессовали, уж извините, так сказать, вот теперь будем разбираться, кто виноват и почему. Я здесь совершенно не согласен с Петром, вот в каком отношении. Все-таки это довольно сильное допущение приравнивать Россию сегодняшнюю с нацистской Германией, а антифашистов считать вот таким антифашистским подпольем, которое борется, значит, с нацистами. Вообще, на мой взгляд, нападение на санкционированный пикет, даже противный мне лично и вам, и, я надеюсь, многим нормальным людям людей, это не только нарушение их конституционных прав на высказывание своих взглядов, коль скоро публикация взглядов была санкционирована, да? Это одновременно еще и презрение к закону. Кто тогда защитит ваш пикет?
Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков беседовал с анархистом, членом антифашистской ассоциации Петром Раушем и заведующим отделом межнациональных отношений Российского этнографического музея Дмитрием Дубровским. А мы возвращаемся к одной из самых острых российских тем. Доклад парламентской комиссии по Беслану, судя по всему, готов. Его текст появился уже на сайте «Правда Беслана». Александр Торшин, глава комиссии, провел сегодня в Москве пресс-конференцию. На ней побывал наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас Данила в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Так что сказал господин Торшин?
Александр Торшин сказал парадоксальную вещь. Именно потому, что доклад, точнее его версия, его проектная, в проектном виде доклад появился на сайте «Правды Беслана», именно потому, что существует масса публикаций, связанных с работой комиссии по Беслану Александра Торшина, доклад не будет официально опубликован и не будет официально поставлена точка в работе этой комиссии. Как сказал Александр Торшин на сегодняшнем промежуточном заседании комиссии по Беслану, во-первых, парламентарии знакомились с новыми прокурорскими работниками, которые будут работать по этой теме, потому что все-таки в Генпрокуратуре и вообще в прокуратурах сменились люди, которые будут этим заниматься. Кроме того, было решено провести еще несколько экспертиз, и в том числе некий математический расчет ситуации того последнего дня бесланской трагедии, когда произошел взрыв, после чего, собственно, развивались события наиболее трагическим образом. Сказано было, что будут допрошены еще около сотни свидетелей, и Александр Торшин говорил, что все это будет предприниматься до той поры, пока комиссия по Беслану не поймет, что ей уже некуда продвигаться, что ничего большего она не изучит. Кроме того, Александр Торшин говорил, что на те публикации, которые существуют и в интернете, и в масс-медиа, уже есть реакция людей в самом Беслане, и реакция эта довольно естественная. Люди, вдохновленные вот этими публикациями и различными версиями произошедшего, не верят парламентской комиссии, перепроверяют те выводы, которые делает парламентская комиссия. Ну и, соответственно, поэтому работу по Александру Торшину следует продолжить. Александр Торшин обвинил и масс-медиа, и заочно, не называя имен членов комиссии, в том, что материалы передаются в прессу, публикуются без санкций и так далее. Там же, на этой же пресс-конференции, присутствовала одна журналистка, которая, собственно, отчасти и помогла тому, что доклад появился на интернет-сайте «Правда Беслана». Это журналист «Новой газеты» Елена Милашина, которая говорит, что на самом деле очень важно то, что все это появилось и в интернете, и в масс-медиа, потому что иначе работа парламентской комиссии по Беслану была бы вообще тихой, была бы направлена на замалчивание очень многих несоответствий, которые, по мнению Елены Милашиной, есть в этом расследовании. Она сказала, что доклад Юрия Савельева альтернативный. Это один из членов комиссии, который не подписал проект доклада официального по Беслану и сделал свой доклад. Он, собственно, и подвиг на продолжение уголовного дела, хотя здесь всем понятно, что есть парадокс такого дуализма. С одной стороны, более детальное разбирательство с тем, что произошло, с другой стороны, трагедия все больше и больше уходит в прошлое. И Елена Милашина надеется, что событие это было такой силы, что неважно, как далеко в прошлое оно уйдет, важно, чтобы каждая деталь этого события была разобрана.
Данила, спасибо. Это был наш корреспондент Данил Гальперович, который побывал на пресс-конференции главы комиссии по парламентской комиссии по расследованию бесланской трагедии Александра Торшина. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире сейчас первая часть.
Даже через 5 лет после терактов 11 сентября администрация Джорджа Буша все еще не осознает подлинный характер угрозы со стороны Аль-Каиды. К такому заключению пришел Комитет по разведке Палаты представителей, рассказывает Алан Давыдов.
В среду специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал доклад под названием «Многоликая угроза исламского экстремизма». Документ на 28 страницах дает современную картину глобального исламского экстремизма, среди направлений и группировок которого по-прежнему лидирует Аль-Каида. Представляя доклад, руководитель комитета республиканец Питер Хекстра заявил, что война с радикальными исламистами не может быть выиграна только военными методами. По его словам, нужна всеобъемлющая стратегия противостояния исламистам на нескольких различных фронтах. Однако у руководства США по-прежнему существуют пробелы в представлениях о группах исламских экстремистов, и это оставляет Америку незащищенной от будущих атак. Существует многое, чего мы не знаем. Мы не знаем, когда, где или каким образом в будущем произойдет атака на нас. В январе 2006 года Усама бин Ладен огласил новое предупреждение Америки, в котором он заявил, что новые теракты — это только вопрос времени. В докладе Комитета по разведке говорится, что испытывая значительную нехватку сведений как о воинствующих исламистах за рубежом, так и о потенциальной угрозе экстремизма на территории Соединенных Штатов, правительство страны не может противостоять антиамериканской пропаганде исламских экстремистов. В документе рассматриваются структурные и организационные перемены, произошедшие в Аль-Каиде после терактов 11 сентября. Сегодня, говорит Питер Хекстра, неослабевающую угрозу представляют многочисленные филиалы Аль-Каиды по всему миру. Интересно, что по мере наших успехов войны с радикальными исламистами, они заметно меняют стиль и методы своей работы. Потеря аль-каидовцами ряда высокопоставленных руководителей и тренировочных лагерей заставила их передать часть оперативного контроля широкой сети террористических групп из числа единомышленников, чтобы обеспечить им шансы на выживание. Это значит, что аль-Каида стала децентрализованной организацией, в основном полагающейся на инициативу на местах с широким привлечением частного бизнеса. Значительное внимание в докладе уделено электронным контактам экстремистов. В нем говорится, что американское правительство должно поставить заслон беспрепятственному использованию интернета террористами. Доклад «Многоликая угроза исламского экстремизма» одобрен только республиканским крылом Специального комитета по разведке Нижней палаты Конгресса. Члены комитета из числа демократов отказались поставить свои подписи под документом, считая его сугубо республиканской инициативой перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Рассказывал Алан Давыдов. Снижающиеся цены на нефть могут помочь предотвратить экономические трудности, грозящие США в результате инфляции. Такова была основная мотивировка Федеральной резервной системы, решившей не поднимать государственную кредитную ставку. Прокомментировать это решение я попросил экономиста, профессора Гуверовского института Михаила Бернштама.
Речь идет о том, что политика, которая шла с лета 2004 года, более двух лет, на подъем процентных ставок, остановлено, что сейчас Центральный банк считает, что американская экономика достигла равновесного уровня, ей не грозит инфляция, процентные ставки можно не поднимать.
Профессор, такое ощущение, что на этот раз Федеральная резервная система своим авторитетом подтверждает рождение, по сути, новой тенденции. Тенденции падающих цен на нефть.
Центральный банк сделал на этот раз очень содержательное обоснование того, что он не повысил учетную ставку. И сказал, что не только цены на нефть снижаются, но в целом по экономике инфляционные ожидания стали сдержанными. Потому что вся политика Центрального банка основана на прогнозе инфляционных ожиданий производителей. Будут они поднимать цены или не будут. Цены на нефть играют большую роль не только сами по себе, но и насколько они, проходя через цепочку, влияют на инфляционные ожидания и на подъем цен производителей. Центральный банк считает, что сейчас тенденция положительная, цены на нефть снижаются.
И можно сказать, что Центральный банк верит в то, что этот процесс будет продолжаться?
Не только Центральный банк, но и большинство, что меня поразило, большинство специалистов как инвестиционных банков, так и нефтяных компаний сейчас утверждают, что цены на нефть вообще будут снижаться. Более того, страны ОПЕК, которые играют такую крупную роль в общем производстве нефти в мире, говорят, что их устроит цена на нефть между 50 и 60 долларами за баррель. То есть они играют на понижение. Они не говорят, что цена на нефть поднимется. Надо иметь в виду, что больше, чем на 20% упала цена на нефть в текущем 2006 году. Падение самое крутое за 15 лет с 1991 года со времен Первой войны в заливе.
А как удешевление нефти может отразиться на курсе доллара?
Поскольку нефть во всем мире деноминируется в долларах, то снижение цен на нефть укрепляет доллар.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение американского центрального банка не поднимать кредитный процент. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут панорама новостей культуры, важная политическая тема и вторая часть, как вы уже слышали, рубрики «Сегодня в Америке». Ну а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном, как сообщает наш корреспондент, в результате диверсии погибли 5 российских военных, 3 получили ранения. В Ингушетии в ходе спецоперации задержаны 8 боевиков, 5 милиционеров ранены. В Карагандинской области Казахстана из шахты, где накануне произошел взрыв метана, подняты на поверхность тела 41 горняка. Госпитализированы 7 пострадавших. В Донецкой области на шахте Добропольская 3 человека погибли, по предварительной версии, от отравления ядовитыми газами. Менее чем за сутки до этого на другой местной шахте погибли 13 человек и свыше 60 пострадали. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин объявил бессрочную голодовку. Козулин требует признать незаконной власть президента Александра Лукашенко. Генпрокуратура Литвы направила в Россию запрос об экстрадиции бывшего министра экономики и экс-председателя партии труда Виктора Успаскиха. Литовский политик запросил власти России о политическом убежище. В Венгрии оппозиция отказалась принять участие в переговорах о ситуации в стране, предложенных правительством. В Будапеште вновь прошел массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Ференца Дюрчани. В Таиланде военные, совершившие переворот, ввели запрет на митинги и демонстрации. В интернете появился текст доклада парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане. Официальное оглашение доклада, намеченное на 22 сентября, вновь перенесено. В Красногорском районе Подмосковья восстановлено центральное водоснабжение. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» слушайте через 30 минут. Слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к главной драматической теме последних дней. Речь пойдет об авариях на шахтах в Казахстане и на Украине. В чем причина таких трагедий на угледобывающих шахтах в странах постсоветского пространства? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Руководство шахты имени Ленина в Карагандинской области Казахстана не исключает, что причиной взрыва могли послужить нарушения при проведении ремонтных работ. Об этом заявил исполнительный директор Metal Steel Темиртау Григорий Презент. Он рассказал, что незадолго до трагедии главный инженер отдал распоряжение остановить вентиляцию шахты для проведения ремонта системы. Сразу две аварии на шахтах, унесшие жизни людей, произошли на Украине. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении работ в наиболее опасных условиях». Однако делать какие-либо выводы о причинах трагедии генеральный прокурор Украины не стал. В Донецкой области объявлен двухдневный траур по шахтерам, которые погибли 20 сентября на шахте имени Засядько. На месте аварии продолжает работать правительственная комиссия. Подробности у киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Похороны 13 горняков шахты имени Засядько состоятся в Донецке в пятницу. Согласно выводам судмедэкспертов, они погибли из-за отравления рудничным газом. Выброс метана был весьма интенсивным и внезапным, поэтому не все горняки, работавшие утром в среду на аварийном участке на глубине свыше 1000 метров, успели воспользоваться самоспасателями. На месте трагедии продолжает работу правительственная комиссия во главе с вице-премьером Андреем Клюевым. Минувшей ночью эксперты обследовали аварийный участок шахты, однако так и не смогли выяснить причину внезапного выброса метана. В расследовании лично принимает участие генеральный прокурор Украины Александр Медведько. Примечательно, что не прошло и суток после трагедии на шахте имени Засядько, как на другом угольном предприятии Донецкой области, шахте Добропольская, очередная авария унесла жизни троих горняков. Они погибли так же, как и их коллеги на шахте имени Засядько из-за отравления рудничным газом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Причина большинства аварий – отношение собственников к труду шахтеров, считает председатель профсоюза угольной промышленности России Иван Махначук.
На Украине есть часть предприятий, которые являются государственными. И мы знаем по России, как государственные чиновники, завися от начальников, которые сидят в министерских кабинетах в столицах, решая те или иные вопросы, в том числе безопасность и так далее. К сожалению, психология так устроена, что человек, который не является хозяином, он себя считает временщиком. Отношение, соответственно, немножко другое.
Во времена Советского Союза трагедии на угледобывающих шахтах замалчивались. Однако по закрытым каналам информация поступала руководителям других предприятий отрасли. Специально отрабатывались внештатные ситуации. С распадом СССР подобный опыт был утрачен. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
А мы возвращаемся к новостям, но не политическим, а культурным. Печальное известие. Умер знаменитый шведский кинооператор, который снимал фильмы Ингмара Бергмана. В частности, знаменитый фильм «Фанни и Александр». Об этом и о других событиях в мире культуры Игорь Померанцев.
Греция в виде исключения позволила американской киногруппе снять художественный фильм в Акрополе.
Фильм называется «Моя разрушенная жизнь». Съемки начнутся в октябре. По словам представителя Министерства культуры Греции, картина станет своего рода культурной рекламой Греции, и ее посмотрят в разных странах мира. Главную роль в фильме исполнит американская актриса греческого происхождения Ния Вардалас. В 1989 году Греция разрешила Фрэнсису Форду Копполе снять в Акрополе несколько эпизодов фильма «Нью-Йоркские истории». 6 арабских государств инвестируют 200 миллионов долларов в производство более дюжины арабских фильмов на английском языке. Цель проекта – развитие арабской киноиндустрии и пропаганда арабской истории и культуры. В числе инвесторов – Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман и Арабские Эмираты. Американский институт кино учредил новый международный кинофестиваль в Далласе. Первый фестиваль пройдет с 22 марта по 1 апреля. Зрители и жюри смогут посмотреть более 150 фильмов. Кинорежиссер Джордж Лукас пожертвовал 175 миллионов долларов Университету Южной Каролины, где он учился в первой половине 60-х годов. По словам создателя «Звездных войн», именно в годы учебы он сформировался как режиссер. Киноактеры Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили, что каждый из них пожертвует по миллиону долларов гуманитарным организациям «Всемирная акция в защиту детей» и «Врачи без границ». Нью-Йоркская Метрополитен Опера открывает спутниковое радио, которое будет вещать в прямом эфире 4 раза в неделю. В планах радио – трансляция музыкальных представлений и цикл передач с архивными записями. В Нью-Йорке состоялось открытие работы британского скульптора индийского происхождения Аниша Капура. Она называется «Небесное зеркало» и представляет собой гигантский диск, собранный из стальных секций. Работа, весящая 23 тонны, установлена под открытым небом в Манхэттене. В ней отражается центр Рокфеллера под углом 60 градусов. Ранее «Небесное зеркало» выставлялось в Англии. В Нью-Йорке оно будет демонстрироваться в течение 6 недель. Аниш Капур – лауреат престижной премии Тернера, один из самых признанных скульпторов Великобритании. В Швеции умер выдающийся кинооператор Свен Никвист. Ему было 83 года. В течение 3 десятилетий он снимал фильмы режиссера Ингмара Бергмана. В 73-м и 83-м годах он был удостоен премии «Оскар» за операторскую работу в картинах «Шепоты и крики» и «Фанни и Александр». Никвист также работал с режиссерами Луи Малем, Вуди Алленом, Романом Полански и другими.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная политическая международная тема. В ходе референдума о независимости Приднестровья, который прошел в конце прошлой недели, некоторые российские политики заявляли о том, что подходы к признанию самопровозглашенных государств на бывших территориях Советского Союза и Югославии должны быть едины. Однако, по мнению экспертов, ситуация в этих регионах различна, а значит, решение территориальной проблемы в них не может дать одинаковый результат. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Еще в январе нынешнего года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что решения контактной группы по Косово должны иметь универсальный характер. Недавно, отвечая на вопрос участников заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин дал понять, что непризнанные республики на постсоветском пространстве имеют те же права, что и Косово. По словам президента Путина, Россия вместе с Евросоюзом готова работать по урегулированию любых сложных, острых или конфликтных ситуаций, в том числе и в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Конец цитаты. Во время недавней интернет-конференции на портале Яндекс.ру Владимир Путин подчеркнул, что все должно решаться на базе основополагающих принципов международного права, но с учетом мнения жителей спорных территорий, для чего и следует проводить референдумы. В ходе подготовки и проведения референдума в Приднестровье многие политики ссылались на мнение президента России, проводя параллели между проблемами в Косове и в Приднестровье. Главный редактор приднестровской «Новой газеты» Андрей Сафонов считает, что подобные сравнения не точны. С Андреем Сафоновым побеседовал наш корреспондент Тирасполя Александр Хавронин.
Если говорить с точки зрения классической политологии, то можно единственное проводить параллели с такими республиками, как Эритрея в Африке, которая не имела никакого статуса при эфиопах, но выступала за независимость и таким образом в конечном счете ее получила. С Косово ситуация иная, потому что Косово имело край автономный, это был статус еще в составе социалистической Югославии. Но если говорить о Приднестровье, то очень часто приводится много примеров. Это и Восточный Тимор, о котором сейчас все замолчали, это и некоторые другие моменты. Мне кажется, это носит более локальный конъюнктурный характер и будет варьироваться в зависимости от того, с кем станет выгодно сравнивать. Но, по сути, сравнение очень условно.
Может ли действительно косовский прецедент каким-то образом повлиять на события на левом берегу Днестра?
Мы не можем говорить сейчас о косовском прецеденте, потому что Косово само в ходе переговоров пока не только не получило независимости, но и стороны даже и не думают обсуждать модель, какой может быть урегулирование, федерация, конфедерация или автономия. Ничего этого нет. Я полагаю, что сами косовары пока еще только в начале пути к тому, чтобы получить хоть какой-то статус.
Это было мнение главного редактора «Приднестровской новой газеты» Андрея Сафонова. Цивилизованные государства должны выработать определенную систему решения проблемы независимости, считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов.
Во-первых, известно это, по-моему, из какой-то пьесы советских времен «В мире не пахнет моралью». Так вот, действительно, в мире моралью не пахнет. Ну, надо бы как-то действительно цивилизованным государством в своем собственном кругу какие-то нормы соблюдать, и нужно все-таки какую-то цивилизованную систему отработать. Каждая страна и каждая территория, она уникальна сама по себе. Скажем, из Косово, сначала пытались выдавить косоваров, потом косовары выдавили сербов, то и другое нехорошо. В Южной Осетии происходили выдавливания, но тем не менее там, например, думаю, сейчас напополам все равно живет осетин и грузин. Ну и кроме того, это все-таки так насчет Косово истории трудно сказать, чья это исконно земля, албанская или славянская. А уж насчет Южной Осетии ясно, что это никакая не Осетия, что это исконно грузинская территория, всегда она была грузинской юридически во время любых грузинских царств. В Абхазии грузин не вытесняли до тех пор, пока не было это бандитское нападение юселяне и китовани. Ну а после этого бандитского нападения, конечно, тоже нехорошо. Там пострадало много невинных людей. Главное, что везде все своеобразное положение. Ну, в Приднестровье вроде никто никого не выдавливал. Русские, украинцы, молдаване, их по 30%, живут между собой мирно. Вроде бы они действительно хотят отделиться. Но тогда пускай все цивилизованные государства скажут, что принцип территориальной неприкосновенности, он существует, что не должно быть войн между государствами за территории. Но любая территория, если она хочет провозгласить себя самостоятельным государством, имеет право на международно мониторенный референдум. Хочет Уэльс выйти из Великобритании, пусть выйдет. Допустим, захочет Якутия или Татарстан выйти из Российской Федерации, пусть выйдут.
На ваш взгляд, какому принципу следует отдавать приоритет в сегодняшнем мире? Территориальной целостности или же право нации на самоопределение?
Мы живем в мире двойных стандартов, где принципы существуют только на бумаге, как некие демагогические флажочки, а на самом деле все решает сила. Нету такой силы, которая вывела бы, допустим, Осетию из состава Грузии. У Грузии хватит сил удержать Осетию.
Так считает российский этнограф, академик Сергей Арутюнов. Ближайший по срокам референдум по проблеме независимости должен пройти в Южной Осетии. Голосование здесь намечено 12 ноября. Стадия обсуждения – проблема проведения референдума на Горном Карабахе. Эта идея пока не находит поддержки в Баку, в котором убеждены, что референдум в Карабахе следует проводить после вывода армянских военных и возвращения всех беженцев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном, как сообщает наш корреспондент, в результате диверсии погибли 5 российских военных, 3 ранены. Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Александр Козулин объявил бессрочную голодовку. Генпрокуратура Литвы направила в Россию запрос об экстрадиции бывшего министра экономики и экс-председателя партии труда Виктора Успаских. В Венгрии оппозиция отказалась принять участие в переговорах о ситуации в стране, предложенных правительством. В Таиланде военные, совершившие переворот, ввели запрет на митинги и демонстрации. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную цену земель в пределах 20% от их кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за использование земельных участков в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости, говорит председатель правительства Михаил Фродков.
В конце концов, не самое главное, сколько мы денег будем брать с предпринимателей. Но очень важно, чтобы предприниматели почувствовали поддержку и стремились формировать свой актив, ориентируя свою деятельность на практический результат. И мы чувствовали бы, создавая некие преференции, приоритеты в части операции с землей для тех, кто хочет эффективно и производительно работать.
Правительство России поддержало также законопроект, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке ими долей в банках страны. Вместе с тем документ ужесточает допуск капитала на российский рынок банковских услуг, устанавливая новый порядок уведомления или получения разрешения Центрального банка при изменении состава акционеров кредитной организации. Величина пакета акций банка, при покупке которого действует уведомительный порядок, снижена с 5 до 1%. Приобретение же 10 и более процентов акций кредитной организации требует предварительного разрешения Центрального банка. Сейчас этот порог установлен на уровне 20%. Государственная Дума России рассмотрит в пятницу в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. О других особенностях законопроекта рассказывает вице-премьер Александр Жуков.
В бюджете 2007 года самыми большими темпами прирастает финансирование национальной экономики в 1,5 раза больше, чем в 2006 году. Вводятся очень много принципиально новых механизмов государственной поддержки нашей промышленности, нашего экспорта. Вторая особенность отличительная заключается в том, что мы продолжаем усиливать социальный аспект бюджета. Здесь то увеличенное финансирование на национальный проект, образование, здравоохранение, вложение в человеческий капитал в 2007 году будет больше, чем в предыдущий год.
В нынешнем году Государственная Дума намерена сократить сроки принятия проекта федерального бюджета. Об этом ранее заявил председатель палаты Борис Грызлов.
Первое чтение планируется провести 22 сентября, а окончательное четвертое в 20-х числах ноября, то есть примерно на 2 недели раньше, чем обычно. Мы считаем, что в принципе нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходование бюджета буксует. и начинается, скажем так, в марте-апреле.
Инвестиции в реконструкцию и развитие наземной базы российских аэропортов в 2007 году составят примерно 20 миллиардов рублей, заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Анатолий Кожин. Таким образом, по его словам, объемы выделяемых на эти цели средств увеличатся по сравнению с 2004 годом более чем в 10 раз. Сейчас, по данным агентства, в реестр российской гражданской авиации включены 383 аэропорта, причем с 1992 года их количество сократилось почти в 3,5 раза, в основном из-за закрытия аэропортов регионального и местного значения. Количество безработных в России в августе снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 5 миллионов 360 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,2% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда, которая относит к ним людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, лишь 1 миллион 700 тысяч безработных в августе были официально зарегистрированы в службе занятости, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей. Это очень нормальный процесс.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила пока базовую процентную ставку на прежнем уровне – 5,25%. Американский Центральный банк уже в течение 2 месяцев не меняет размер учетной ставки после того, как, начиная с середины 2004 года, она повышалась 17 раз подряд. Повышение базовой процентной ставки, ограничивая темпы роста как инфляции, так и экономики в целом, одновременно повышает привлекательность инвестиций в активы той или иной страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на завтра 26,77. Евро сегодня стоит 33 рубля 96 копеек, курс на пятницу 34,02. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Будущие капитаны американской экономики гораздо больше других студентов склонны к жульничеству во время экзаменов. Опрос, проведенный среди 5 с лишним тысяч аспирантов американских и канадских университетов, показал, что 56% аспирантов бизнес-факультетов прибегали к плагиату, списывали работы однокурсников и пользовались шпаргалками. Причем в свое оправдание они заявляли, что умение обманывать – необходимый инструмент в их будущей деятельности. Если следовать этой логике, жульничество почти столь же необходимо в физике, медицине и юриспруденции. От 45 до 50% аспирантов в этих дисциплинах прибегали, по их словам, к обману преподавателей. В таком случае наиболее честны будущие гуманитарии и работники социальной сферы. Они меньше других пользуются шпаргалками. Впрочем, как говорят эксперты, готовность аспирантов идти на обман – производная исключительно высокой конкуренции в профессиях, гарантирующих материальное преуспевание. Прокурор Калифорнии намерен привлечь к суду крупнейших американских и японских производителей автомобилей за то, что их продукция, по его словам, отчасти ответственна за всемирное потепление, наносящее урон экономике штата, сельскому хозяйству, природе и здоровью ее жителей. Это беспрецедентный юридический шаг. Впервые американский штат пытается возложить ответственность за природные явления на конкретных ответчиков. В иске утверждается, что выхлопные газы способствуют потеплению, но автоконцерны отказываются что-либо сделать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Сколько Калифорния требует с автопроизводителей за ущерб, якобы нанесенный ими климату, неизвестно, но ясно, что доказательство своей правоты будет для штата трудным делом. Ведущий американский профессор-климатолог Билл Грей из Университета штата Колорадо только что заявил, что причиной всемирного потепления является изменение солености воды в мировом океане. Местные власти округа Саффолк под Нью-Йорком угрожают тюрьмой любому работодателю, нанявшему нелегального иммигранта.
Разочарованные неспособностью федеральных властей остановить приток нелегалов, муниципалитеты берут инициативу в свои руки, принимая собственные законы, карающие не мигрантов, поскольку у муниципалитетов нет на это права, а тех, кто берет их на работу. Но не везде такие меры проходят, рассказывает Ян Рунов.
Подобные законы были поданы на рассмотрение во многих районах Соединенных Штатов. В пенсильванском городе Хазлтон принят закон, наказывающий не только бизнесменов, берущих на работу нелегалов, но и домовладельцев, сдающих квартиры нелегальным иммигрантам. В городах Калифорнии и Флориды подобные предложения были отклонены. Чем объяснить такой разнобой в подходе к борьбе с нелегальной миграцией? Решаема ли эта проблема в условиях демократии? На вопрос отвечает Тамар Джакоби, сотрудница Манхэттенского института политических исследований.
Народ по всей стране требует решения этой проблемы. Решить ее может только федеральное правительство. В принципе, никто в Америке не считает, что более десятка миллионов нелегалов хорошо для страны. Вопрос в том, дать ли им статус легальных иммигрантов путем изменения закона, либо преследовать их за нарушение закона. Все согласны, что проблема существует, и ее надо решать. Расхождение лишь в том, как решать. Пока единого ответа нет, люди пытаются найти выход разными способами. Я лично считаю, что наиболее реалистично узаконить присутствие живущих у нас нелегалов. Наказывать работодателей, нанимающих нелегалов, чтобы выстоять в бизнесе, просто глупо. Филадельфийская служба ФБР провела 5-дневную облаву на нелегалов в Пенсильвании и Делавере. Арестовано 115 человек из 29 стран. Все они не выполнили решение суда о депортации из Соединенных Штатов. Эта облава была частью общенациональной 4-месячной операции по выявлению нелегальных иммигрантов. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов заключило контракт с компанией Boeing на создание новых хай-тех методов охраны американских границ. Речь идет о создании 1800 пограничных вышек, снабженных видеокамерами и детекторами на движущиеся предметы. Тем временем Палата представителей в Конгрессе высказалась за то, чтобы избиратели при голосовании предъявляли документы об американском гражданстве. Для этого планируется ввести новые удостоверения личности. Сенат продвигает идею строительства 700-мильного забора на границе с Мексикой. Следующий этап – голосование в Конгрессе об ужесточении наказания за строительство туннелей под границей, о более легкой процедуре депортации нелегалов-уголовников и о разъяснении права местных властей арестовывать нелегальных иммигрантов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как вы слышали, ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». А через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Темы российские, международные, важные, политические и не только политические. Мы поговорим о пресс-конференции главы парламентской комиссии, комиссии Госдумы по расследованию Бесланской трагедии. На этой пресс-конференции побывал наш корреспондент Данила Гальперович, его прямое включение. Также мы поговорим о причинах успехов крайне правых организаций и движений на последних местных выборах в ряде немецких земель и об открытии очередного ежегодного, на этот раз, фестиваля, кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.